Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Друзья, сейчас на рынке труда есть тренд на работу за рубежом. Причин несколько. Во-первых, в 2023 году россиянам стали в полтора раза чаще предлагать работу в иностранных компаниях. А во-вторых, кажется, возможно, кому-то, да, что там трава зеленее. Конкуренции меньше, зарплата больше, цены в магазинах ниже и так далее по списку. Я не говорю, что это так на самом деле, это вот то что мнение, которое я слышу. В итоге, в 2024 году больше половины россиян хотят сменить работу, и иностранный рынок для них привлекательный вариант. Но так ли там хорошо? К чему стоит готовиться, и, может быть, у нас на самом деле не все так плохо? Попробуем разобраться вместе с Дарьей Старцевой, экс-IT-консультантом в банковской сфере и в Европе, и коучем по иммиграции и адаптации. Дарья, привет!
Привет!
Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст, согласилась обсудить, чего же не хватает нашим соискателям и сотрудникам, собственно, на работе, про опыт иностранного рынка. Вот первый же вопрос. Давай так вообще, чем ты занималась в Европе и сколько лет ты там работала?
Вообще, я переехала в 2005 году, поэтому я много чем занималась. Я закончила школу в Австрии, потом я получала высшее образование тоже в Австрии и в Италии. И после того, как я получила высшее образование, у меня экономическое бизнес высшее образование, я осталась работать в Австрии, но я еще успела поработать в Германии. И мои клиенты последние несколько лет были из Австрии, Германии и даже Швейцарии. То есть последний мой проект был со швейцарским банком. Начала я именно работать в банке, в финансах, и потом я перешла в IT и занималась с консультациями и сопровождением проектов именно для банков, но теперь со стороны IT.
Круто. Дарья, а вообще какие плюсы в работе за границей ты можешь выделить? Возможно, это некоторая стабильность, да, или какие-нибудь истории, связанные со спокойными там политическими ситуациями, да, или что-то еще?
Это точно стабильность, потому что вариантов, что тебя там завтра уволят, очень мало, и это надо еще найти такую компанию, которая вдруг завтра закроется. То есть это почти нереальная ситуация. Да, конечно, разные ситуации бывают, но если смотреть по рынку, то, что компания там разорится или закроется, это все-таки очень мало шансов, да, что закроется компания, что тебя выгонят. Даже если тебя, например, увольняют, то у тебя есть время, то есть это обычно больше 2 недель даже. Насколько я знаю, что в России это 2 недели, так, когда ты уволился или тебя увольняют, тебе нужно отработать. Допустим, когда я в последний раз увольнялась, у меня было 3 месяца, которые я должна была отработать. То есть, с одной стороны, это долго, а с другой стороны, у тебя есть 3 месяца найти работу, да, тебе еще оплачиваются, ты ходишь на работу, у тебя нет такого шока, вот мне прям завтра нужно искать новую работу. То есть на это все-таки есть достаточно времени. Ну и да, спокойная политическая ситуация тоже. То есть вроде все спокойно. Цены выросли, но в остальном пока все спокойно. И еще один аспект, мне кажется, для многих важный — это легализация. То есть это вид на жительство, гражданство. То есть многие переезжают и хотят получить гражданство как цель. Я тоже была одна из таких. Я, правда, начала с учебы, но моя цель всегда была получить европейское гражданство. Сейчас у меня гражданство Австрии. Поэтому это, да, как бы дополнительное. Для кого-то дополнительное, для кого-то новое гражданство, с которым ты можешь спокойно работать, учиться, передвигаться по большим странам мира, чем с российским гражданством. Вот. И, конечно, международный опыт, опыт общения с разными людьми, с разных культур. И тебе придется выучить язык. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Для меня это скорее плюс, потому что мне нравится работать в международных командах, и я говорю на 3 языках. То есть мне, в принципе, все равно, на каком языке с кем говорить.
Слушай, ну бонусы очевидны, плюсы очевидны, да. Даже несмотря на то, что высокие налоги, но, опять же, я думаю, ко всему быстро привыкаешь и как-то финансы свои тоже диверсифицировать. Вот, знаешь, я от многих соотечественников наших слышал, которые говорят про жизнь в Европе, что они часто критикуют банковскую систему. Что она там медленная, оплата по картам сразу не проходит, отделения работают исключительно в будни, в определенное время, да. Вообще, справедливо ли, насколько подобный аспект может усложнить тебе работу и жизнь, да? Ну, условно, самый простой момент, вовремя не выплатили зарплату, такой сценарий вообще возможен?
Такой сценарий невозможен, потому что компании все-таки тоже знают, что банкам надо 2-3 дня, чтобы сделать перевод, поэтому просто зарплата именно на день, на два раньше переводится компании, чтобы она вовремя к тебе пришла, грубо говоря. Угу. Зарплату выплачивают один раз в месяц, обычно в конце. То есть компании, в принципе, учитывают, да, там, выходные, праздники, переводят зарплату там на несколько дней раньше. То есть может быть такое, что оно будет не 31-го, а 1-го. Ну, я не знаю, для меня это не задержка зарплаты, если там на 24 часа задержалась.
А вот тот факт, что, в принципе, переводы вот до онлайн не всегда могут доходить, но вот условно я слышал ситуацию, что была такая история у моего знакомого, что они в пятницу вечером пошли в ресторан, и, собственно, в 8 вечера ресторан закрывался, банки до 5 работают. Что-то случилось в ресторане с терминалом, и они не смогли оплатить картой. И говорят, можно переводом, ну, вот просто с банковского приложения. И они отправили перевод, он пришел в понедельник.
Это нормально. Все, что после рабочего, после, наверное, 5 часов вечера в пятницу, все приходит в понедельник. То есть это совсем такая обыденная ситуация, и что есть такая возможность, как бы называется, instant перевод, то есть быстрый перевод, но обычно он во многих банках платный. То есть там тебе надо будет еще дополнительно за него заплатить. Но мне кажется, особенно для тех, кто... наверное, давно переехал, все привыкли, ну, то есть это нормально.
С твоей точки зрения, с учетом, опять же, IT, бизнеса, да, и так далее, как ты считаешь, вот насколько сложно в данной ситуации сделать так, чтобы переводы, ну, как в России, доходили в любое время дня и ночи?
Я думаю, что это не сложно, но когда все так работает, я могу сказать, да, по Австрии и Германии, что обычно тут все стабильно, да, если какая-то система работает давно, то зачем в нее инвестировать что-то, пока она и так еще работает. То есть это больше связано даже не с тем, что они не могут сделать быстрые переводы, они могут сделать быстрые переводы, и как бы в каких-то банках быстрые переводы есть, но ты должен за это дополнительно заплатить. А хочешь ли ты за это дополнительно платить, или ты лучше 2 дня подождешь, если тебе... не критично, поэтому как бы есть выбор. Если критично, ты можешь заплатить сколько-то, какой-то процент, и перевод придет, да, там, за несколько минут. А если тебе не критично, то ты будешь ждать 2 дня.
А вот если брать все-таки различия именно по поиску вакансий, ну вот условно, да, у нас в Европе не одна страна, хоть и еврозона, да, ну, как бы этносы разные, языки разные, где-то законодательство все равно друг с другом отличается, и я вот слышал историю, что даже в относительно доступных странах, где, ну, много вакансий, да, где требуется сейчас много специалистов, поиск работы усложняют различия между просто банально даже названиями профессий. Там какой-нибудь копирайтер условно, по факту, я вот слышал, что может называться Marketing Executive, Creative Assistant, контент-креатор и так далее, и тому подобное. И поэтому соискателям я слышал, что нужно выяснять вообще, на какие должности они могут претендовать с текущим набором их навыков и компетенций. Чем еще может осложниться, по твоему опыту, поиск работы за рубежом и какие есть нюансы?
Многие, когда начинают искать работу, они тоже думают про Европу. То есть есть такой LinkedIn, куда идут все и думают, да, тут вся Европа, я тут буду искать. Но многие забывают про какие-то локальные, местные страницы для поиска работы. На самом деле очень много вакансий публикуется именно на местных job portals. То есть найти это можно на самом деле очень просто. Ты идешь в Google, забиваешь job portal и страну, в которой ты ищешь, и тебе выдается список страниц, где ты можешь посмотреть вакансии. По поводу именно, как называется моя профессия, я бы советовала просто искать, допустим, начинать с маркетинга. Ты смотришь маркетинг, это у тебя как бы сфера работы, и потом ты смотришь, окей, что предлагается в маркетинге. То есть не именно копирайтинг искать, а начинать выше и смотреть, да, окей, куда мои навыки подойдут к какой функции. И не искать сначала, какую функцию я могу выполнять, а именно искать как бы ну, сферу, в которой я хочу работать или могу работать, и потом уже выбирать по вакансиям, окей, какие навыки подходят к этой вакансии. Вот, в принципе, все равно, как тебя назовут, главное, что ты мог выполнять действия, да.
Ну, там, условно, если 60% хотя бы навыков подходит по вакансии, то можно и туда отправлять спокойно, неважно, как оно там называется.
Да, это, кстати, важно, наверное, напомнить всем, что если у тебя 60% есть каких-то, ты считаешь, что тебе надо, ты подходишь, ты можешь спокойно отправить. Mm-hmm. Если ты не подойдешь, то ты не подойдешь. А может быть, ты подойдешь, этого будет достаточно.
Я так понимаю, что нет такой истории, да, что ты отправил там какую-нибудь вакансию условно на смежную профессию, да, тебя не приняли, и тут же там все думают, вот, мне не отказали по вакансии, мне тут же добавят в какой-нибудь черный список, и это потом вот это вот все, я потом никогда работу не найду. Короче, ну, это все происки, так сказать.
Нет черных списков, я думаю, даже компании между собой на таком уровне не общаются, единой даты данных нет по поиску работы.
Кстати, еще одна немаловажная часть в работе за рубежом — это все-таки корпоративная культура, да? И в Forbes, допустим, часто попадаются статьи, что различия начинаются еще прямо на этапе собеседования, да? Что на самом деле может быть удивлением. Я вот даже слышал по поводу подхода, который у нас тоже начинает набирать популярность, да, что это не вы нам не подходите, это мы вам не подходим как компания, да? В общем, на что обращают внимание иностранные HR, могут ли они просматривать, допустим, там, базовые социальные сети соискателя?
Они, во-первых, обращаются на хорошо оформленное резюме внимание. То есть изначально у тебя должно быть понятное резюме, очень краткое, я бы сказала. То есть там не предложениями писать, а именно выписывать по пунктам, что ты умеешь. Потому что часто это резюме просто прогоняется через программы специальные. И, естественно, если там есть какие-то слова, которые по этой программе сказали, что вот это те слова, то твое резюме пойдет дальше. А если нет этих слов, то оно сразу в начале откинется. Этим занимаются обычно именно большие компании, корпорации, но у средних компаний на это нету денег, я бы сказала, да, на программу. И все они все-таки HR сами смотрят резюме. И там, естественно, да, чтобы не было ошибок каких-то, опечаток, чтобы было красиво оформлено, ну, красиво. Не с цветочками, да, а как бы то, что подходит к твоей должности. Да, если ты дизайнер, то ты можешь сделать более, да, там, какой-то красивый резюме. А если ты, не знаю, начальник отдела финансов, то должно быть все строго, да, там, в каком-нибудь синеньком, черно-белом цвете. То есть на это тоже обращают внимание. Но явно не документы с Word, где ты написал там все сам. Есть, да, такие программы в интернете сейчас, где можно выбрать дизайн резюме и просто написать свое резюме, и дизайн тебе сам, грубо говоря, сделается на этом сайте.
Что, допустим, по поводу легализации, да, есть, допустим, какие-нибудь такие вакансии, где пишут, что только с разрешением на работу, гражданство можно прислать резюме, да?
Есть такие вакансии, где пишется, что можно подать туда резюме, если у тебя есть европейское гражданство или вид на жительство, или рабочий вид на жительство. Обычно это более большие корпорации. С чем это связано? Они не хотят заниматься легализацией и документами, потому что в некоторых странах, например, в той же Австрии, это не так легко пригласить какого-то специалиста из другой страны. Поэтому если это какие-то более простые вакансии, например, да, куда можно взять любого человека, или это какой-нибудь джуниор, то им, естественно, иногда проще написать, что да, я не хочу принимать кого-то, у кого нет документов. Естественно, они сэкономят на этом деньги, грубо говоря, и время.
А бывают ли истории, когда вот такие крупные компании берут именно на какую-то суперредкую позицию людей, вот, которым нужно оформлять всю эту историю? Ну, просто потому что днем с огнем не слышишь, и вообще не важно, откуда человек приехал, главное, приди к нам работать.
Да, такое бывает. Именно на редкие позиции как раз чаще всего и берут, потому что, например, в IT очень сложно найти, да, каких-то редких специалистов именно, и тогда тебе уже, с одной стороны, тебе проще доказать это по легализации, что да, мне именно нужен этот специалист, потому что больше никто не может, потому что у тебя уже есть аргументация, которая, например, нужна в Австрии или Германии, чтобы подать документы, да, почему тебя берут То есть чем у тебя уникальная должность и твои навыки, тем, если они действительно нужны кому-то, да, то тем проще тебе найти работу. То есть, грубо говоря, если тут, не знаю, 1000 маркетологов, то маркетологу будет. И если ты определенный IT, который работает в банке на определенной системе, то тебе IT будет намного проще найти работу, чем маркетологу, который работал на русском языке и работал в какой-нибудь сфере, например, бьюти, где тут много кто свой хочет, да, пойти маркетологом в бьюти.
Вот представим ситуацию, если мы все-таки уже на этапе собеседования, да, то есть ли разница в их проведении?
Большой разницы нет, что, в принципе, все начинается так же. То есть первый раунд обычно по телефону с HR-ом. Mm-hmm. После этого тебя либо приглашают, либо не приглашают на интервью. Оно может быть онлайн или... Тебя приглашают именно на встречу, если ты на месте. Это уже будет с твоим непосредственным начальником и HR. Тут могут быть какие-то пробные задания, чего обычно нет. Это то, что тебе задания присылают до собеседования. То есть может быть такое, что у тебя пробное задание именно на собеседовании или после собеседования тебя могут... Если тебя, они уже думают, что они тебя возьмут на... третий раунд, они могут дать тебе какое-то задание на дом. Но обычно это не то, что как бы ты делаешь работу, и они это используют потом как-то дальше в своих целях. Такого нет. Это именно, чтобы понять, какие у тебя есть навыки.
Бывает такое, что приходят и знакомят там с будущей командой и показывают, как вообще все работает. Ну, то есть, такое не то, чтобы рабочий день, но просто прийти, посмотреть, там, это вот такой офис, это такой, здесь там вон те сидят, там вот спортзал, там парковка.
Да, это делают все компании. Угу. Многие компании приглашают тебя именно прийти посмотреть. То есть, это даже за рамками самого собеседования, это между... Ты прошел собеседование и оффером. Многие компании тебе предлагают именно прийти на 2-3-4 часа, когда ты не работаешь. Ну, то есть ты там никаких задач не выполняешь. Ты именно приходишь и ходишь по офису. Тебе дают человека, который за тебя в этот день ответственный. Обычно это называется бадди. Ты его можешь спрашивать. Он тебе показывает то, что может показать, чем он вообще тут занимается. Ты можешь ему задать какие-нибудь там не очень комфортные вопросы. Например, я один раз спрашивала, да, как у вас тут вообще с отпуском? Как, или как там у вас зарплаты поднимаются? То есть такие вопросы, да, которые... Тебе начальник на собеседовании может не точно сказать, скажем так. У тебя есть возможность именно посмотреть, а как работает команда между собой, какие у них отношения, спросить какие-нибудь неудобные вопросы. И только потом ты решаешь, окей, подходит мне их команда, то есть они говорят, приходи, смотри, если мы тебе нравимся, то да, мы тебя берем. А если не нравится, ты можешь сказать, да, я посмотрел, мне не подошла. Именно атмосфера мне у вас не понравилась.
Я очень люблю чистоту, но уборку ненавижу всей душой. В детстве меня регулярно заставляли ей заниматься. Часами выжимать жесткую тряпку, стоять по локоть в холодной воде. И все, разумеется, без перчаток. Мама говорила, настоящие хозяйки делают все руками и с улыбкой на лице. Уже во взрослом возрасте я поймала себя на том, что уборка вызывает у меня лишь раздражение, которое я потом срываю на муже и детях. Чистота в доме нравилась нам всем. Поэтому, посовещавшись, мы стали искать клининг. Обратились в несколько компаний, но качество уборки нам не понравилось. Тогда мой муж вдруг сказал:
«Лена, давай сами откроем компанию». Ну, как мы видим сейчас, получилось у вас просто замечательно. А с какими трудностями вам пришлось столкнуться на старте?
Я думала, что самое сложное – найти персонал. А оказалось, гораздо труднее дела обстоят с расходниками. Чем больше у нас становилось клиентов, тем больше требовалось тряпок, салфеток, швабр, профессиональных средств для очистки поверхностей. Хотелось найти гипермаркет, где все это можно купить в одном месте.
И что же было дальше?
А дальше был Комус. У них есть вообще все необходимое для профессиональной уборки. Мы берем у них моющие средства, спецодежду, респираторы, швабры и многое другое. совсем недавно взяли поломоечную машину и несколько профессиональных пылесосов. У Комуса есть и техника, и все необходимые для нее детали. Покупать в Комусе удобно и выгодно. До конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду «Подкаст» Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса, по ссылке в описании к этому выпуску.
Представим себе ситуацию, предположим, что мы все-таки прошли собеседование и попали в хорошую компанию, но, я так понимаю, на этом же испытание не заканчивается. Во-первых, нам нужно вписаться в коллектив, в любом случае, да? И вот какой у меня вопрос. Здесь все зависит именно от человека или все-таки в каждой стране определенные правила корпоративной культуры? Можно ли к ним подготовиться заранее? У меня просто вот вспоминаю мой случай с моим хорошим знакомым, который переехал в Швецию, устроился в хорошую компанию, ну, в одну из топовых в Швеции. Не будем говорить, какую, но я думаю, все понимают. Пришел на работу, а у него привычка задерживаться, если он там минут на 15-20, если он там какую-то мелкую задачку не закрыл, чтобы поставить галочку и пойти домой. Ну, вот такой человечек. Все уходят в 7 часов вечера, он сидит, дальше работает. К нему подходит начальник и говорит, ты что здесь делаешь? Вон, пошел отсюда. Придешь завтра, доделаешь. Не надо мне тут перерабатывать ничего. Это у нас тут так не принято. Он говорит, да, мне тут 10 минут осталось. Он говорит, завтра утром доделаешь. Ничего страшного. И он мне вот когда потом делился, говорит, я вообще не понимаю, ну, 10 минут, ну, что вы ко мне пристали? И потом мы ему объяснили, что как бы это и переработки для компании, и реально у них так не принято там перенапрягаться. Вот есть ли что-то такое, и к чему-то можно подготовиться заранее? Или вообще все индивидуально, постоянно, везде?
Все зависит от компании, я бы сказала. Потому что есть такие, где переработки не очень, да, выглядят, а есть, где тебе наоборот говорят, что лучше ты посиди или и переработай, как бы, потому что это в некоторых компаниях считается, что ты наоборот такой молодец и сидишь, работаешь. То есть это очень индивидуально. Например, у меня в Австрии была и такая ситуация. То есть это как бы одна страна и небольшая страна, что в одной компании тебя оценивают по тому, как долго ты сидел, и что у тебя что-то переработок мало, что вообще ничего не делаешь.
Слушай, у меня вот, кстати, у того же знакомого был еще тоже забавный случай. Он рассказывал, что он в первую неделю, у него настолько, ну, там, редкий специалист, у него настолько налетело огромное количество задач по реструктуризации того, чем он должен был заниматься, что у него времени, ну, как бы мне там сказали, я там до 7 должен закончить, все, ну, мне приходится все работать. А его коллеги постоянно то на кофе зовут, да, то в обеденный перерыв, то еще куда-нибудь. И он вечно вот говорит, я, типа, не могу, простите, я занят. И пошла такая молва, что вот то, что он какой-то такой грубый, занятой, там весь вот это вот, он там считает себя лучше других, хотя у человека просто реально было много работы. То есть, ну, я так понимаю, что лучше все-таки попервой принимать участие, да, в каких-то совместных обедах или других активностях.
Да, это, кстати, у меня, я тоже об этом думала и хотела рассказать, что если тебе старые сотрудники предлагают, то лучше не отказываться. И лучше ходить на кофе, на совместные обеды, какие-то, может быть, активности даже после работы, но после работы не обязательно, но если тебя на 5 раз пригласили, то, может быть, на 5-й раз стоит сходить. И как бы не удивляться, потому что есть разные традиции именно в командах даже, не то что в компаниях. То есть, например, у меня была традиция в одной компании, мы каждый четверг у нас был сладкий день, где когда кто-то приносил сладости, и мы всем отделом, у нас выделялся, да, 30 минут после обеда все эти вместе ели сладости. Если ты в это время будешь сидеть и говорить, что «Ой, я тут работаю», то все, может быть, кто-то не скажет, но кто-то подумает, что вот он какой бука тут сидит.
Пытается заработать все деньги мира. Тут отдыхать тоже надо, да? Кстати, вот по поводу еще традиций, да, есть же разные традиции, допустим, да, ну, понятно, в разных командах как вот так вот заведено, да? И, ну, понятно, что у нас это тоже есть, когда команда, особенно крупная компания, пытается, ну, как-то дать сотруднику большое количество плюшек и бонусов в офисе, потому что, ну, очень много мы реально времени проводим на работе, да? И там и социализация какая-то, и, грубо говоря, там спорт, чтобы был, да, чтобы ты с утра сразу приехал на работу, в спортзале там позанимался, и тут же в душ и пошел работать. И семьи бывают, образовываются на работе. Ну, или наоборот, там приводишь кого-то и уже там из пары, там, мужа, жену, или даже детей иногда приводят в компанию. В общем, а есть люди, которым, ну, все это не нужно. У них и так есть социализация уже какая-то, и друзья сторонние, да, и они просто пришли, поработали и ушли. нет ли такого, что не стоит все-таки отстаивать свою позицию, да? Ну, то есть, да, окей, все классно, здорово, но вот я вот вместо тимбилдинга поеду с семьей там на шашлыки. Это к этому как относится? Типа, окей, хорошо, или нет, ты должен приехать обязательно к нам?
Обычно относится окей, хорошо, но я бы сказала, что пару раз в год ты не обязан лучше съездить. Просто могут потом подумать, а что? Есть разные активности, например. Кто-то ходит, да, предлагает сходить в поход. Я, например, в походу не хожу. Я ни разу в походы в корпоративные не ходила. Но есть ли какая-то другая активность, то всегда, мне кажется, можно выбрать то, что для тебя проще, быстрее, просто пообщаться с коллегами за пределами работы. Это может быть да, там, один раз в год. Ты всегда можешь отказаться и вообще не ходить. То если ты придешь один раз, я думаю, от тебя, да, не убудет, у тебя будет возможность в другом свете посмотреть на своих коллег. Я бы так это даже сказала. И есть еще как бы такие более большие мероприятия обычно, то есть на всю компанию. Это именно раз в год там, или раз или два раза в год. А есть еще именно для команды, то есть сама команда организовывает. Это плюс к тем двум разам еще несколько раз в год. И там, естественно, меньше людей, проще да, отказаться.
Я, кстати, знаю примеры еще, когда бывают люди начинают сотрудничать с европейскими компаниями, работая на удаленке, да, ну, из разных стран мира, да, не только из России. И бывают после какого-нибудь тимбилдинга, когда вот всех-всех-всех собирают по миру, привозят там в одну какую-нибудь там, ну, условно там, на какой-нибудь Бали, да, и человек такой посмотрел на всю эту корпоративную интересную вещь, такой, все, я не хочу работать на удаленке, везите меня к себе в страну. Есть ли такие случаи и насколько часто это происходит?
Я сама таких случаев не знаю, ну, именно просто с тем, кто работает удаленно, решил приехать. Но мне кажется, когда ты долго работаешь удаленно, и потом ты такой, о, а тут люди крутые, то это вполне себе такой вариант решить, что, блин, что я тут один дома сижу, лучше я буду ходить в офис.
Вот, слушай, в начале выпуска мы с тобой перечислили плюсы работы за границей, да? Ну, я, ну, как бы, естественно, есть же и минусы. Давай все-таки попытаемся их выделить, какие есть именно минусы работы, собственно, на зарубежной компании.
Я бы сказала, трудно расти вверх по должности, то есть если там каким-то стать начальником или ты хочешь получать очень большую зарплату, то я бы не советовала ехать в Европу, потому что трудно поднимать зарплату, ну, то есть тебе все, либо надо все время переходить на другую работу, что ну, каждый год тоже, я думаю, не всем хочется переходить. А именно внутри компании об этом надо спрашивать. То есть не так к тебе никто не подойдет и не скажет, давай мы поднимем тебе зарплату, ты такой молодец. Скажешь, ты такой молодец, но бюджета у нас нет. И как бы зарплату внутри компании можно примерно поднять себе ну, процентов на 10, на 15. Да. Если повезет раз в год, если не повезет, то 2-3. Ну то есть каждые 2-3 года.
То есть я так понимаю, что если, допустим, условно, ты работаешь каким-нибудь middle-разработчиком и хочешь больше получать денег, то проще сменить компанию, чем попытаться заработать больше в той, в которой ты работаешь.
Да, это в любом случае так. Работает с любой должностью. Даже если ты был в какой-то компании джуниором, и ты уже да, там 2-3 года отработал, то тебе проще уйти в другую компанию на middle-позицию, чем пытаться попросить, чтобы тебе зарплату подняли на старой позиции.
Ты несколько раз упомянула нехватку кадров, но мне кажется, это, в принципе, мировой тренд сейчас. Ну, не только в Европе, не только в России. Я думаю, очень много где есть огромное количество, особенно в IT-индустрии, высококвалифицированных специалистов, которых днем с огнем нигде не найдешь. Вот с учетом этого, а также с учетом того, что есть профессии и, в принципе, позиции, да, где людей достаточно, а также есть люди, которые просто хотят свое какое-то дело открыть. Вот стало ли в последние годы как-то сложнее релоцироваться, что ли?
Я думаю, сложнее точно не стало. Мне кажется, в какой-то момент, может быть, стало проще. Например, в Германии опять упростили, как получить визу. Да, и то есть, когда раньше все приезжали в Германию, в Австрии еще не было такой проблемы, что не хватает кадров. А сейчас Германия и Австрия стареют. Естественно, и как раз сейчас тот период, когда много кто ходит на пенсию. И тут получается такой гэп, что не хватает тех, кто ушли, один на один нельзя заменить те местными. Да, потому что, да, опять-таки, меньше детей, меньше рождаемость, не каждый хочет идти, да, не всем интересно. И тут, мне кажется, наоборот, стало проще, потому что если 3-4-5 лет назад это все было не так заметно, но население стареет. Плюс в Германии еще есть такой тренд, что те, кто могут работать на себя или те, кто могут работать ремонт, они уезжают из Германии и не хотят там больше жить, потому что цены поднимаются. Да, много кто, как получается, что немцы хотят уехать из Германии. Получается, они ищут другие возможности, да, где можно работать, как можно работать. Естественно, если появляются какие-то места, которые, на которые немцы не идут, потому что, например, надо ходить в офис, да? Может быть, он хочет, да, тоже ремонт из Испании работать. А есть такие компании, которые говорят, да, все равно ты должен несколько раз в неделю приходить в офис. Если они не находят в Германии этого сотрудника, естественно, не смотрят, а что есть по миру.
Ну, понятно, что, допустим, есть некоторые страны, в которых сейчас не дают визы, допустим, россиянам, да, но я в целом так понимаю, что ситуация такая, если брать именно бизнес какие-то моменты, да, и все вот опустить какие-то сопутствующие негативные факторы, то, в принципе, сложно было всегда, но если очень хочется, то, в принципе, варианты есть, и вариантов довольно много.
Да, я бы так сказала, потому что я бы не сказала, что сейчас... Если смотреть по странам, которые еще дают визы, то они смотрят на свою экономическую ситуацию. Да, если им нужны работники, не нужны работники. И какие-то страны даже, наоборот, упрощают какие-то визовые режимы, но именно для тех, кто хочет приехать поработать. Да, mm-hmm. И когда ты в этой категории, то часто, когда у тебя уже есть оффер, то часто уже не смотрят на твое гражданство.
Если мы берем вот кейсы, когда, допустим, из той же Германии или Австрии переносят производство в какие-то другие регионы Европы, где, допустим, электричество банально дешевле, да? Ну, там, автопроизводители, я слышал, некоторые начинают об этом раздумывать. Вот в этой ситуации есть ли какие-то вещи, когда, ну, вот, релокантам, допустим, проще поехать в другую страну из Германии, хотя они там уже тоже как-то ассимилировались, и таким специалистам тоже дают больше предпочтений?
Может быть, потому что, да, если ты какой-то немец, то ты не захочешь уезжать. Если ты говоришь, да, я поеду, то тебе никто нет не скажет. То есть, если есть такой вариант, что ты можешь поехать вместе с компанией, и ты согласился, то проще взять того, кого да, с собой, того, кого ты уже, компания уже знает, да, какой сотрудник, чем искать кого-то совсем нового.
Супер. Спасибо тебе за вот такой подробный разбор. Знаешь, все-таки хочется немножко подытожить. В общем, наверняка кто-то из наших слушателей хочет поработать за рубежом, но боится, что у него может, ну, что-то не получиться, да? Давай попробуем составить с тобой чек-лист. Как повысить свои шансы на релокейт, да? То есть с чего стоит начать? Например, там, выучить английский, присмотреть квартиру, что дальше?
Выучить английский, да, потому что на любую позицию нужен английский. Может быть, еще дополнительно просто выучить английский, сходить именно на курс или мини-курс, или просто с кем-то пообщаться по поводу интервью. То есть попробовать, погуля я вообще интервью на своем английском, им рассказать, чем я занимаюсь. Например, мне очень сложно рассказывать об этом на русском, хотя я говорю, да, на русском, но так как у меня обучение было на немецком, английском, мне сложно рассказать, чем я занимаюсь на русском. Поэтому может быть такое, что да, ты знаешь английский, но в каких-то именно технических моментах по работе тебе не хватает слов, как объяснить, чем ты занимался. То есть над этим надо поработать. Не то, что ты не можешь там кофе себе заказать или что-то такое, а именно бизнес английский, я бы сказала, и именно английский для интервью. Квартиру можно еще не искать.
А если, ну, кроме того, что английский, да, там, и какие-то, как-то попрактиковаться интервью, что еще может помочь? Я, допустим, слышал, что некоторые страны, есть там, знаешь, такая история, что на английском не очень как-то воспринимают, да, и лучше, мол, если ты будешь говорить на местном языке.
Есть такое тоже, но тут зависит, на самом деле, наверное, лучше выбрать страну, куда ты хочешь вообще ехать. То есть не говорить «я хочу в Европу». Потому что Европа-то все-таки, ну, разная, да. Может, маленькая, но разная. Поэтому я бы сказала выбрать 2-3, ну, 4 страны, куда ты реально можешь, хочешь поехать. И погуглить вообще, посмотреть сайты вакансий, что там у них есть. И если ты едешь в Испанию, грубо говоря, то тебе нужно испанский. То есть учи испанский. Если ты едешь в Нидерланды, на именно когда какие-то IT-профессии, там хватает английского, а также в Швеции. В Германии как повезет, я бы сказала. То есть если 5 лет назад было так, что все-таки лучше говорить на немецком, то сейчас иногда хватает английского. Но тут действительно зависит больше от компании. То есть если в Испании тебе и Италии тебе всегда надо будет испанский, итальянский, до севера тебе достаточно будет английского, а средняя Европа — это более такое, да, зависит от компании еще.
Ну, я так понимаю, в любом случае нужен LinkedIn хороший, да, сделанный, поискать что-нибудь по группкам Telegram, и, как вот ты уже говорила, искать вакансии на разных ресурсах, и на местных, да, то есть Job Portal,
да,
разные сайты, да, и активно рассылать резюме на все более-менее подходящие вакансии.
Да, то есть смотреть сначала вообще, да, какие будут ответы, и посылать на смежные вакансии, именно потому что никогда не знаешь, а что работодатель вообще от тебя хочет, а может, он сам не точно знает, что он хочет, потому что обычно, да, вакансии пишут HR, а потом, когда приходишь в команду и говоришь с начальником, может оказаться, да, что-то другое, там кто-то не дописал, там кто-то не досказал.
Ну, я так понимаю, что есть еще один вариант для самых смелых, как вот, собственно, у тебя было, да, сначала переехать по учебе, например, на магистратуру, да, и потом уже искать работу на месте.
Да, для этого нужен бюджет, для этого нужно хотеть учиться, но когда ты на месте, у тебя уже есть какие-то... А магистратура — это обычно 1.5-2 года, то есть у тебя уже есть 1.5-2 года выбрать примерно, да, присмотреться к стране, выбрать, может быть, куда ты хочешь идти работать, посмотреть, какие есть компании. И уже во время магистратуры начинать искать работу. То есть ты параллельно ты учишься, но ты уже в стране, то есть ты можешь также ходить на собеседование, рассылать резюме. И плюс в том, что тебя не надо уже релоцировать, ты уже сам приехал. То есть компания — это все равно проще, да? И ты можешь прийти на собеседование именно 2 ногами, да? И показаться, что вот я такой крутой, живой, я уже тут, берите меня.
Круто. Друзья, сегодня вместе с нашей гостьей Дарьей Старцевой обсуждали, чего же не хватает россиянам на работе, собственно, с точки зрения опыта иностранного рынка. Конечно же, Дарья, их danke Ihnen für das interessante Gespräch.
Gerne.
Спасибо тебе большое. Друзья, это был подкаст «Хасл» и наша сегодняшняя приглашенная гостья Дарья Старцева. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.